Святой Павел умоляет братья Христовой Церкви, а преимущественно пастырей и учителей ее, вразумлять бесчинных, которые действуют не по чину, а от Бога учрежденному, нарушая общий мир Церкви, ее спокойствие, и тем срамят христианскую общину. Апостол заповедует вразумлять таковых, то есть не выговоры им делать, а убеждать их понять несообразность поведения их со званием христианина и исправиться. Утешать малодушных. Малодушен тот, кто падает духом от неприятностей, несчастий, от притеснений, от гонений и лишений, скорбей и болезней. Малодушен, не переносящий обид. Малодушен, не переносящий искушений за Христа. Поддерживать слабых. Слабы те, которые немощны в познании веры, в убеждениях, в правилах жизни христианской и склонны или отпасть от веры, или впасть в грехи. Можно под слабыми разуметь и таких, которые в случаях напраслен не могут отстоять себя сами. Апостол Павел умоляет преуспевших и крепких верою поддерживать слабых во имя долга любви. Долготерпеть ко всем, кто, встречая неприятности и оскорбления от других, подавляет в себе неприятные чувства гнева, тот терпит, а кто хранит ненарушимым мирное расположение к другому, несмотря на то, что этот продолжает действовать против него враждебно, тот долготерпит. Терпение и долготерпение преимущественно основывается на любви, поэтому святой Павел умоляет оказывать его всем людям, кто бы они ни были. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но в числе неприятностей есть особенно способствующие к раздражению, как, например, унижение, личное оскорбление, намеренное зло. Трудно удержаться от порывов досады, гнева и мести. Между тем, месть кладет пятно на все христианское общество, особенно пред язычниками. Поэтому святой Павел ставит добродетель долготерпения под надзор всего христианского общества. Смотрите, кроткие и спокойные пусть удерживают горячих. Навсегда ищите добра и друг ко другу, и ко всем. Желающий отомстить, изыскивает способы, как бы сделать зло за зло. А вы, говорит святой Павел, заботьтесь о том, чтобы сделать добро вместо зла, и усиленно заботьтесь об этом. Ищите, по-славянски гонитесь, чтобы достигнуть этой цели и тем погасить пагубную вражду. Человек создан на радость, на райскую жизнь. Теперь в Господе Иисусе Христе, благодатью Святаго Духа, опять возвращается в свое первое состояние. Хотя еще внешне он и не в раю, но внутри уже получил райский строй. Существенная основа радости христианина – обновление падшей природы. В возрождении полагается семя новой жизни по образу воскресшего Господа. Начав с этого момента жить по духу обновленной жизни, он более и более высвобождается из уст греховного растления и исполняется чувством духовного оздоровления. Чувство это есть почти то же, что чувство воскресения. Поэтому радость христианина есть отражение его духовного состояния. Насколько он выздоравливает духовно, настолько и радуется. Чувство радости его не произвольное, а прямой результат духовного состояния. Поэтому слова апостола «всегда радуйтесь» означают «будьте всегда в здоровом духовном состоянии, надежде и деятельной любви, плодом чего будет беспрестанная радость в сердце». При таком состоянии внешние беды и скорби не влияет на него. Со стороны его могут считать скорбящим. Сам же в себе он постоянно радуется. Непрестанная молитва есть неотъемлемая черта духа христианина. Жизнь христианина по апостолу сокрыта со Христом в Боге. В нем и нужно ему постоянно пребывать своим вниманием и чувством. Это и есть непрестанная молитва. С другой стороны, всякий христианин есть храм Божий, в котором живет Дух Божий. Этот дух пребывающий в нем и ходатайствующий, молится всегда о нем воздыханиями неизглагованными, и через это научает его самого непрестанной молитве. Всякому должно быть очевидно, что заповедь апостола не ограничивается одним исполнением положенных молитв в известные часы, но требует всегдашнего хождения перед Богом, посвящения всех дел Богу, всевидящему и вездесущему, возгреванием теплого обращения к Нему умом в сердце. Вся жизнь во всех ее проявлениях должна быть проникнута молитвой. Тайна же ее в любви к Богу. Она направляет к Нему наше сердце и единит нас с Ним. При непрестанной радости и всегдашней молитве благодарность к Богу за эти дары так естественно необходима, что об этом не нужно было бы и напоминать. Но святой Павел, заповедуя солунянам благодарить Бога, прибавляет слово «за все», чем выражает ту мысль, что Бога нужно благодарить во всех обстоятельствах жизни, в добрых и недобрых, ибо всеблагий Бог, без воли которого ни один волос головы нашей не упадет, всем воспитывает человека, имея в виду раскрыть все добрые его стороны. Что так нужно жить и действовать христианину, это говорит святой Павел, порядок, установленный самим Господом относительно всех христиан. Грешник, решившийся жить благочестиво, искренне раскаявшийся в своих грехах, получает в таинствах благодать Святаго Духа, под действием которой в душе его возгорается ревность исполнить все, на что указывает совесть, как на волю Божию. Это горение Духа ревностью о богоугождении и спасении можно поддерживать и усиливать, можно и погасить. Возгревается Дух ревностью больше всего делами любви к Богу и ближним, исполнением заповедей Господа, молитвой и богомыслием, распинанием плоти своей со страстьми и похотьми. Погашается же отклонением внимание от Бога и дел Божьих, погружением в житейские заботы и особенно потоугодием. С погашением этого духа погасает и христианская жизнь. Человек начинает жить нерадиво и беспечно, не заботясь о том, на худое ли он попал или на доброе. Предостерегая от этого пагубного шага, апостол и внушает не угашать духа ревности о спасении, склоняясь на то, что противно ему, а напротив, возогревать и питать его тем, что сродно ему. Так обнаруживается общехристианский дух, нисходящий за покаяние и веру в душу каждого через божественные таинства. Сущность его – огонь ревности. Он имеет разные направления, смотря по лицам. У иного он весь обращается на самоисправление в строгих подвигах. У иного – преимущественно на дела любви. У того – на богоустроение христианских обществ, а у того – на распространение проповеди христианского учения. Во всех этих направлениях не угашать духа значит не подавлять его требований, внушений и устроений, а благоразумно удовлетворять их. Первенствующей церкви был особый дар пророчества, и те, которые обладали им, назывались пророками. Видно, что дар этот не всегда был исключительным достоянием некоторых из них, но мог находить и находил на всякого верующего. Возбужденный этим духом, верующий сознавал, что получил откровение, и чувствовал способность и потребность, созерцаемую им в пророчестве истину, воодушевленно изложить другим верующим, дабы воодушевить ею их, подобно тому, как и сам воодушевлен ею. Истины, сообщаемые духом пророческим, не исключительно касались будущего, но также и настоящего, в целях назидания, утешения и утверждения. В состоянии пророческого воодушевления и речь изливалась с большей живостью и энергией, чем в обычном, более спокойном учительстве. Поэтому, очевидно, она имела и большое влияние на слушателей. Конечно, дар пророчества при внешних бедах, когда нужно было утешение, и при внутренних затруднениях, когда нужно было авторитетное апостольское вразумление – или утверждение, например, при отсутствии апостолов, был очень необходим в первенствующей церкви, ибо при посредстве Его Господь сам и утешал, и созидал, и утверждал верующих. Но, как думает святой Златоуст, наряду с истинными пророками начали появляться мечтатели и даже ложные пророки, которые или свои мечты, или внушение дьявола начинали выдавать за откровение божественное, вследствие чего христиане стали пренебрегать, уничижать дар пророчества, может быть, даже запрещали говорить пророкам в собрании. Ввиду этого святой Павел пишет им: «По той причине, что у вас есть несколько лжепророков, вы ради них не противодействуйте пророкам истинным и не отвращайтесь от них». Святой Павел как бы решает недоумение. Что же, неужели нам принимать и уже пророков? Нет, но все искушайте. То есть и ложное, и истинное, все с испытанием разбирайте. Добрые пророчества принимайте, то есть принимайте их за истинное откровение Божие, а ложное отвергайте. Златоуст. Для распознавания, от Бога ли то, что говорят в пророческом духе, или это и есть собственное мечтание говорившего и вражеская прелесть, в первенствующей церкви был особый дар развлечения духов. Вообще, не только в пророчестве, но и во всяком деле в жизни ревнующего о богоугождении и спасении против всякого доброго начинания возникает злое помышление, а иногда и влечение, происходящее от неочищенного еще от страстей сердца. Так что при исполнении первого не обойдешься без того, чтобы не побороться с последним. Поэтому святой Павел пишет: «Удерживайтесь», по-славянски «отгребайтесь», «отстраняйтесь», «отвращайтесь» от всякого рода зла, от всякого даже малейшего вида зла, чтобы свободнее держаться доброго. Это для того, чтобы во всем существе человека царствовало одно добро. Человек не может своими усилиями обновить свою растленную страстями природу, а лишь при содействии самого Бога мира. И первое, что он дает ревнующему о своем спасении, есть внутренний мир с совестью и с ним. Поэтому святой Павел и называет его Богом мира. Сознание этого мира в себе есть по преимуществу результат освящения. Возникший же в сознании внутренний мир возбуждает дух ревностью к совершенству освящения, святости, что опять совершается при содействии благодати Божией, о чем и молится святой Павел. «Да осветит вас, сделает святыми и непорочными пред собою, чтобы нигде в вас не оставалось никакой скверны, порока или чего-либо от таковых, но чтобы вы были святы и непорочны во всем, очищены от всякой скверны плоти и духа, все совершенны во всем своем составе, в духе, душе и теле, да сохранит их Бог непорочными». Тело – наш животно-растительный организм со всеми его отправлениями и потребностями. Душа – орган наших внутренних сознательных явлений, ощущений и представлений с их видами рассудочной, сердечной и волевой деятельности. Дух – орган богообщения, сознающая Бога, ищущая Бога и Богом живущая сила. Существенные черты Его – сознание и свобода. Движущее Его начало – вера в Бога, чувство всесторонней зависимости от Него и уверенность в Нем. Проявление жизни Духа – это страх Божий, действие совести и жажда богообщения, выражающаяся с внешней стороны в неудовлетворяемости ничем тварным. Это и есть то дыхание жизни богоподобное, которое вдохнул Бог в Адама при его сотворении. Дух, соединившись с душой животную, притворил ее в душу человеческую, которая поэтому сродна и животным, и человеческому духу. Нормальный строй человека таков. Дух в Боге и от Бога получает свою силу. Под его управлением душа, под духом и душою тело. Когда же человек отпал от общения с Богом, дух без помощи Божией потерял власть над душою, а это над телом. Жизнь падшего стала по преимуществу плотская, чувственная со слабой силой души, а еще слабейшей силой духа. Призывающая Божия благодать действует прямо на его дух, и оживотворяя страх Божий, совесть и жажду богообщения, обращает человека ко Господу Спасителю, который сообщает ему в таинствах благодатные силы, и тем снова возвращает духу господствующее положение в человеке. С этого времени облагодатствованный дух начинает властно распоряжаться душевными силами и действиями. Привыкший к самовластию в греховной жизни, душа не вдруг уступает. Отсюда борьба, неизбежная принадлежность к христианской жизни. Тело – страдательное орудие душевно-духовной жизни. Падшая жизнь, греховная, страстная, чувственная, оседает и крепнет по преимуществу в теле. Благодать же Божия, руководя дух в трудах восстановления падшего человека, научает его прежде всего взять эту крепость, в которой укрывается и от которой получает подкрепление все греховное и страстное. Отсюда строгие подвиги телесные, распятие плоти со страстями и похотями, чтобы вытеснить отсюда и уморить голодом, холодом и другими подвигами всякое растление, всякое семя страстей, так, чтобы тело стало не рабом греха, а служило духу. Отсюда всякому понятно, когда бывает непорочный дух, душа и тело. Дух непорочен, когда он весь в Боге, не только не покоряется душе, а подчиняет ее себе и по-своему направляет и устрояет. Душа непорочна, когда, подавляя в себе всякую страстность, во всем следует созерцанием, внушением и вкусом духа, и ничего противного тому не допускает ни в науках, ни в искусствах, ни вообще в своих действиях, и владеет телом, обращая его в свое орудие. Тело непорочно, когда в строгой мере держится своей природы, избегая всего похотного. Благодать, восстанавливающая силы природы падшего человека, не есть нечто отдельное от Бога, а есть восстановление богообщения, прерванного падением и теперь снова возвращаемого вследствие произведенного Богом обращения духа к себе и предания себя Ему».